В 1951 году мне стало понятно, что я должен выйти на освобожденное служение. Ну как быть? Я только что женился, и надо как-то, чтобы и жена вместила это все. И, откровенно говоря, ей не все было сразу понятно, как-то так отделиться, как-то разделение само. Ты можешь себе представить, что это такое, и так далее. Но я так понимал, что постепенно она обязательно поймет. Самое главное, что она богобоязненная, а что еще может быть лучше? И так вот вместе и посещали и отдельных членов церкви, и кое-что, ну, каждый вечер где-то бывали, и что-то читал я, и объясняли, друг, рассуждали о многом. Словом, Господь оказывал милость. Я взял отпуск к Новому году, 61 на 62 год, и поехал вот в Кишинев, в Одессу, и по тем старым местам, где у нас была хорошо организована молодежь. Вот. И выяснилось, что оказывался Шевченко Николай Павлович, который в большом авторитете у моей жены, он ей преподавал крещение, очень хорошо понимает истину Господню, они уже ведут богослужение, и всей церкви, значит, написали ходатайство в поддержку инициативной группы по созыву съезда. Словом, я так почувствовал как раз то, что нужно. И говорю, что Николай Павлович, я намерен, чтобы моя жена жила в Кишиневе, и я ее, видимо, пошлю, она приедет в переедет в Кишинев, но попрошу, чтобы она через ваш дом ехала в Кишинев. А вы побеседуйте с ней, так вот она. Вы в ее глазах большой авторитет, побеседуйте с ней, чтобы ей было понятно все это. Хорошо, Мишенька, хорошо, пусть приезжает. В Кишиневе я обратил внимание, что там уже Руденко Григорий Антонович, уже там церковь, человек 30, даже около 40. Так что церковь здоровая такая, хорошая, сам пастор очень верный Господу. Словом, я понял, согласовал вопрос с Руденко, что вот обратите внимание, вот я хотел бы, чтобы моя жена была здесь, переехала. Он, конечно, тоже рад этому. Словом, я, когда уже подготовил почву, говорю своей жене, что, Верочка, давай мы переедем отсюда. Она так обрадовалась, что я около недалеко и родственники ее. Словом, была возможность квартиру получить здесь. И она быстро подала заявление, взяла расчет, выписалась из города. Я говорю, Николай Павлович, хотел бы тебя видеть, поезжай. В Одессе побывала, значит, у Руденко Григория Антоновича, и когда я потом уже взял расчет и приехал к ней, то она совершенно уже другая была. Слава Господу. Каждый плод созревает в свое время. И самое главное, что у человека богобоязненность есть, а все остальное приложится. Все остальное. Я вот так в этом совершенно убежден и благодарю Бога. И таким образом я по существу переехал в Кишинев. Но только лишь с той целью. Думаю, я уеду на служение, и жена моя будет, ну, действительно, на чужбине, без меня, без родственников. А так хоть родственники пусть около нее будут. Я-то понимал, что я буду уже на служении. И понимал, что если полностью посвящу себя на этому служению, этому труду, то вполне вероятно, что вскоре могу быть я арестованным. И поэтому уже как-то позаботился, чтобы жена была поближе к своему народу, то есть к своим родным, своим друзьям юности. Мы жили там на квартире. Словом, жизнь так же началось наше служение. А в 62-м году, 14 июля, было рукоположение. Ну, об этом я уже говорил раньше. Брат Руденко Григорий Антонович совершал и Геннадий Константинович Крючков. Самое лучшее, пожалуй, на меня влияние в первое время моего служения оказал, это Шалашов Александр Афанасьевич. Мы много мест посещали, он был уже старичок, слабо чувствовал себя, хотя высокий, взрослый, такой повыше меня ростом. Но богобоязненный весьма. И во многих местах были, беседы он проводил. Я, конечно, тоже принимал участие сильное. Вот. И вот и мы вместе проехали с ним и в Белой Церкви, и в Одессе. Ну, во многих местах были с ним Шалашовым. И в основном он был занят домостроительством, вот, рукополагал пресвитеров. Вот на Усатого рукоположил, значит, в Белой Церкви, да, ну, во многих местах он рукополагал. Вот, подходил ко всем вопросам очень осторожно, скрупулезно, и с благоговением и страхом Божьим. Конечно, это была очень хорошая школа. Я не выписался из Ленинграда, и в паспорте у меня был штамп прописки ленинградской. И где меня задерживали, вот помню, в Свердловске, в Челябинске, там в Средней Азии, там в Сибири, на Украине. И задерживали, приходили на собрание, забирали меня, привозили в милицию, смотрят, ага, ленинградская прописка. Составляли акты и посылали все в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград. И меня отпускали. А в Ленинграде меня нету, приходили домой, где ваш сын и так далее. Ну, меня в Ленинграде не было. И как-то там еще атеисты-то еще не организовались так вот централизованно работать. Получилось таким образом, что моя жена была в полной, как говорится, изоляции от меня. В каком плане же? Туда акты-то не приходили, значит, все хорошо, значит, у нее благополучно. И в 63-м году ей даже удалось кооперативную квартиру получить, как матери-одиночки. Ну и даже сожалели, даже в газете было написано вот такой абсурд, что вот надо же, говорится, вот оставили ее, она верующая, какие же ты верующие, что муж оставляет там где-то жену свою, вот такое. Но, некомпетентно совсем. А потом уже, когда меня выписали, из Ленинграда, и потом уже более централизованно началась вся эта работа, и они спохватились, где-то уже в году, наверное, 66-м, вот так, в основном-то, в 65-м году уже жене предлагали, били развод с ним, зачем он тебе нужен, и прочее все. Но, слава Богу, так вот Господь дал и твердость, и жене, и хочу сказать за Ленинградскую церковь. Господь совершал свою работу вот среди членов церкви. Конечно, в церкви в регистрированной церкви не совершалась вот эта работа. Так в открытую послания не зачитывались, но в кругах друзей. Но богослужения проходили по квартирам. Значит, помню, что служение, даже вот пение хора было, скажем, на 6-м этаже при открытых окнах, и можно было во дворе стоять и слышать четко и слова понятные, пение хора. То есть не прятались как-то так вот, а открыто совершало служение. Было и такое, когда подъезжали машины милицейские, и всех участников богослужения увозили. Ну, это потом отпускали, и на следующее богослужение опять эти же окна открыты, и тот же хор поет псалмы. Так что было много прекрасных таких вот верных работников, которые и в сложных условиях, но совершали служение. В основном, конечно, вел служение там Маховицкий Федор Владимирович и, значит, Филиппов Марат Володя также совершал служение. Но сама масса уже, которые были членами церкви, в основном они уже были ранее уже подготовлены. Та часть молодежи, которая так вот работала, трудилась еще до начала движения, в основном она так близко приняла все вот это движение. Вот, инициативную группу, оргкомитет, впоследствии Совет Церквей, и близко восприняли, хотя были и другие члены, которые потом присоединились. Началась работа и в Ленинградской области, и дальше. Очень много приезжих было. Ну, Ленинград — это такой город, когда, в который много приезжают, и у нас были, когда мы при распределении, в какие города, в какие церкви документы надо больше так вот для распределения, то мы старались при такие церкви, как Ленинградская, например, выделить больше, с тем, чтобы приезжим, гостям, которые приезжают в Ленинград, чтобы также раздавать и распространять по всей стране. Конечно, тяжелые были у нас и утраты, как вот в 1963 году была утрата Шалашова Александра Афанасьевича. Он отошел в вечность в Челябинске. Я приехал на похороны Александра Афанасьевича. Это было где-то в 1963 году. В начале декабря отошел в вечность. И стоило только лишь удивляться, как Господь удивительно сохранил его. Я смотрел на брата старца, отошедшего в вечность, и думаю, какой Господь ты милый, добрый. И сохранил его для церкви, для особого служения, для особого времени. Произошло вот что. В 30-е годы, во время Ежовщины, когда поголовно всех забирали братьев, служителей, и он был служитель церкви в городе Умне, он жил тогда, и его арестовали, хотя он был уже парализован полностью, так вот, и только лишь одни глаза двигались, и ничего больше моргать мог, способен был, и кушать тогда, когда что-то положат ему в рот. И подержав его некоторое время вот в таком положении в тюрьме, его обратно принесли домой, считая, что он уже, ну, не опасен для церкви, он уже совершенно ничего не сможет противостоять, так вот работать против атеизма. И действительно, он годами лежал. И вот только лишь в 57-м году, до 57-го года вот так он лежал, значит, около 20 лет без движения, и узнали, что в Челябинске есть одна сестра, Вера Абрамовна, сестра немка, пожилая уже, в старческом возрасте, и может исцелить его. У нее есть какие-то там препараты, в Киране, там прочие все это, лекарства. И готова заняться непосредственно им, с тем, чтобы он был здоров. И решили отвезти Александра Афанасьевича вот в таком состоянии в Челябинск. Привезли, переменили даже место жительства, переселились в Челябинск. Может быть, что-то Господь пошлет здесь ему выздоровление. А это, конечно, были пути Божьи особые. Ну, Вера Абрамовна начала, значит, вплотную приступила к его, значит, исцелению. Стала натирать, значит, тело его, чем-то поить его, какими-то настоями, травами. И постепенно эта болезнь стала отступать. От головы и дальше стала так вот отступать эта парализация. И вначале он мог уже и головой поворачивать, и дальше уже и тело туда вниз, вниз, вниз шло граница этого онемения. И как-то даже она говорила, что «Александр Афанасьевич, дорогой, крепись, мужайся, самое трудное у тебя будет под самый конец, когда у тебя выходить уже будет полностью оставлять тебе эта болезнь». И действительно, окончание вот этих вот ног, у него пальцы были очень тяжело, очень сильно болели, когда уже заканчивался болезнь. Но вот все, процесс выздоровления прошел, он уже на ногах, он уже с палочкой, но твердо, и мы с ним пошли. И вот он часто мне говорил: «Мишенька, брат мой дорогой, и ведь Господь меня законсервировал специально для работы Совета Церквей». Вернее, это не Совета Церквей, а вот инициативной группы, оргкомитет. Господь совершает великое, великое, говорит, в наши времена. И вот со мною, говорит, Господь чудное делает. А я-то лежал и думал: «Господи, ну для чего же ты меня хоронишь? Господи, а может быть, ты бы взял меня?» А я чувствую, что нет, Господь не согласен брать меня. И я молился: «Господи, ну для чего же, для чего же?» И потом уже я... А Господь молчит и молчит, и не разговаривает со мной. А в этом молчании у Господа такая сила, такая мудрость. И я прошу у Господа: «Давай, брат, еще раз помолимся Господу. Господи, благодарю Тебя, что Ты не считался с моими желаниями. Я так хотел эти вечности, я так, мне кажется, устал. А теперь мне даже и, конечно, благодарное сердце мое, но мне стыдно перед Тобой, что я 20 лет... Вот, хоть и не бронил, нет, и не сильно роптал, но и в то же время не был бы благодарным сердцем Тебе, что Ты вот в таком состоянии держал меня. А сейчас-то я понимаю, что я должен был лежать и благодарить Тебя. Господи, для каких-то особых дел Ты меня сохраняешь. Но так надо было молиться, теперь-то я понимаю». Словом, когда брат отошел в вечность, я помнил все эти разговоры и его суждения, взгляды, то думал: какой добрый мой Господь, который с такими верными мужами вот так вот соединил, и такие, я бы сказал, даже великие знамения посылал, вот таких, как через Александра Афанасьевича, который сохранил братьев для великого служения. И когда он лежал уже, у него рак был в каких-то внутренних органах, не помню уже, ну, тяжело болел, и попросил Александра Афанасьевича, чтобы палочку его, на которую он упирался, и сумку, брезентовая сумка, где он носил Библию, он только лишь в этой сумке, всегда в этой сумке, старенькая сумка, вот в этой сумке носил Библию, потом носил в этой сумке тапочки, обязательно завернутые в тряпочку, вернее, тряпочный мешочек у него, аккуратненько завязанные, тапочки у него мягкие, вот, и перемены одежды, такое нательное белье, вот то же самое в мешочке, значит, в тряпочном мешочке. Вот и все, что в сумочке. И Библия обязательно. И очки, футляр очков. Вот и все. Он говорит, для благовестника больше ничего не надо. Ну и когда он уже лежал больным, то попросил вбить два гвоздика, вот вбейте передо мною два гвоздика, чтоб я их видел. Ну, говорит, вбили два гвоздика, не понимая, зачем. Вбили. А теперь, говорит, на один гвоздик повесьте палочку, а на другой гвоздик повесьте сумку, чтобы я все время видел перед глазами своими. И буду переходить в вечность, я буду на них смотреть. Вот так вот я дошел в вечность. И когда он лежал в гробу, я так посмотрел на вот это вот прекрасное зрелище, вот эту сумочку, которую я носил вместе, ну и палочку, которую он не отпускал из рук, и все время ходил с этой палочкой. Но скажу, хотя он бодро ходил. Нельзя сказать, что это была та палочка, которая, ну, всего его держала. Иногда он палочку эту вешал просто на руку свою, и так вот. Ну, иногда и держался за палочку. Но ноги у него были плохие, часто, вот помню, в Одессе мы едем в трамвае, я сел напротив его на сиденье, и ноги его я положил себе на колени, ну и разул от бот, которые были на него, и натирал эти ноги. У него не то что замерзали, а немели иногда ноги. Я натирал, ему легче было. И, словом, мы находили общий язык, и я был ему и оруженосцем, и массажистом. Словом, мы очень дружно жили, и это было очень приятно. Но что характерно, что он никогда не жаловался так, что это мне трудно. Я часто спрашивал, ну как, Александр Фанасьевич, выдержите? Ну, в какой-то город опять надо ехать. Ну, а как же, брат, Господь, ты для этого и сохранил меня. Александр Фанасьевич лежал больной в постели совершенно недолго. Наверное, около месяца, может быть, полтора. Помню, что осенью он уезжал из Москвы. Это была последняя наша встреча с ним. И провожали его на перроне братья, в том числе и Геннадий Константинович. И он вошел, когда в вагон, в купе, то пальцем он рисовал на окошке первое послание Петра, 5.1. И все поняли, о чем говорит брат. Вот. Это пожелание служителя. Но когда поезд тронулся, конечно, понимали, что уже, видимо, не увидим лица брата, потому что и чувствовал он себя слабо, да и возраст был уже. Да. А потом уже услыхали, что он уже, ну, безнадежно больной, лежит уже, находится при смерти. И я, когда вылетел туда повидать брата, братья попросили меня, что поехать, может быть, еще застать в живых, может быть, последнее слово услышать. Но за несколько часов до, уже после отхода вечности, я был уже у тела. Он уже успел остыть, тело его. Но благодарение Богу, что он, уйдя от нас телом, так много успел сделать, что память его такая добрая, святая, осталась в наших сердцах. Но, говоря о Павле Афанасьевиче, хочу сказать и о Голеве Сергея Терентьевича. Это также был ревностный служитель на Неве Божьей, очень преданная, искренняя, чистая душа. Он также отбыл неоднократно в вузах за Слово Божье. И когда я был в Калуге, находился в первый срок отбывал 2,5 года, то один из наших заключенных ездил в больничку республиканского значения. И вместе был с Сергеем Терентьевичем. Он, когда приехал обратно этот мужчина, заключенный из этой больнички, говорит: «Я там вашего брата видал, верующего. Вы такой милый, такой старичок хороший, столько доброты, столько тепла». Говорит, после операции он за мной ухаживал, как нянька, говорит, и подаст, и все необходимое для оправки, и ухаживал за мною, как обычно мать ухаживает за ребенком. И, не, впрочем, не только за мной, но за всей палатой и за всеми, кто не мог себя обслуживать. Я говорю: «А как звать его?» «Я, говорит, не помню, а фамилии тоже не помню». «Но его, говорит, невозможно вам не знать. Просто, говорит, он, ну, сразу видно, что он, ну, особый человек». Я говорю: «Я пожалуй, говорит, что, не можете так вот? Не знаете, кто?» Я пожимаю плечами, но говорит: «Ну как же так? Опять мне доказывают, что я должен знать его. Получается, что...» Я говорю: «Хоть какой вид у него?» Ну, такой вот, ну, богобоязненный вид. Вот и все признаки у него, что богобоязненный, очень интересный богобоязненный вид, такой услужливый. Я говорю: «Так, может быть, он, Сергей Терентьевич Голев?» «Вот, вот, 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 вот». Ну, словом, богобоязненный вид, вот и все его было описание. Вот больше всего, что запомнилось ему. Да, это действительно был брат верный Господу. Я, когда узнал о том, что он отошел в вечность Господу, мы поехали в Рязань. Вот, помню, сестра Наташа Винц, еще некоторые, сейчас уже не помню, кто были, приехали в дом. А похороны уже совершились. Уже и стол был, гости были, они уже разошлись, мы пришли позже. Беседовал я с хозяйкой, сейчас даже не помню, как звать, и жену его, очень бодрая сестра. Она нас приняла с радостью. Мне было приятно видеть, что у нее нет траура. Я говорю: «Сестра, вы не в трауре». «Да нет, брат, какой траур? Мой муж, любящий Господа, пошел за наградой, которая его ждет в небесах. Благодарение Господу, что он сохранил верным его до конца». Мы стали беседовать. Я, конечно, очень сожалею, что у нас тогда не было магнитофонов. Вот записать бы вот эту вот беседу. Я спрашиваю: «А сколько времени вы были без мужа?» Она как начала рассказывать, говорит: «Да нет, говорит, то, что я, говорит, была без него, когда он в вузах был, это, говорит, я уже знала, где он, а я больше была без него, когда он без уз был, он все время на служении, на служении, на служении. Даже и тогда, когда он был дома, и то все приходит к нему, беседует, исповедание, молитва над больными, и вот все время у него... Вот такое занятие. А я только лишь была, помогала ему и радовалась, что Господь удостоил меня быть вот в такой семье, иметь такого мужа, который так много трудится, и я всегда молилась за него. «А чему же вы научились за весь свой срок?» – спрашиваю я. «За все время». «Ой, брат милый, научилась-то я очень многому». И показывает, как это быстрой походкой своей пошла, так вот достала, значит, с комода Библию и говорит: «Смотри, говорит, вот это, говорит, с 30-х годов, а Библия-то сохранилась. А разве это не чудо? Ты знаешь, сколько, брат, обыска-то прошло у нас? Ты знаешь, сколько посягательств на эту Библию было? И не отдала. Вот. Значит, получается так, если резюмировать ее весь рассказ, что чему она больше всего научилась, это как хранить Библию за всю свою жизнь. Я спрашиваю, все-таки расскажите историю этой Библии. И вот она, что мне рассказала. Говорит, это было в 30-х годах. Мужа-то арестовали. Ну и пришли у меня ко мне с обыском. А у нас был отдельный дом. Окна были, ну, в огород, значит, смотрели окна мои. Стали стучаться. Откройте. А кто там? А уже темно было ночи. Кто? С обыском НКВД. Ой, что же делать, что же делать? А у меня, говорит, и нотные сборники, там и Евангелие, и литература там мужа. Ну, всякое, всякое, всякое. Знаешь. Я, говорит, открываю окошко в огород там, как раз такое время года, когда так вот ботва большая там в огороде растет, все. Я, говорит, из окошка выкидываю прямо в эту ботву, там вот, часть литературы, в другое окошко еще, в другую сторону еще. Все, в огороды летит у меня из окошка. И когда все углы вычислили, они продолжают стучать, а я все выкидываю, а потом, когда все это очистило, все, вот, ну, открываю. И они входят со всей той литературы, которую я выкинул. Улыбаются, все кладут. Они, говорит, не торопясь, там ждали. И, оказывается, расставлены уже были они на углах, там этих соглядатые их. И я, говорит, выкидывала все, они не мешали, все ждали, когда я все выкину. Все подобрали. И все это, улыбаясь, входят и ставят. А я выкинула и Библию, вот эту вот. И все выкинула, говорит. Словом, я, говорит, подчистил. Они, говорит, мне и обыск не стали делать. Говорит, вы, говорит, все, говорит, подчистили. Ну, вот и все. Вот это мы все и забираем. А я, говорит, ухватилась за Библию и говорю, и плачу, говорю, не отдам. А начальник, видно, такого хорошего расположения, говорит, ну ладно, говорит, это тебе за труды, что ты все собрала. И оставил, говорит, нам Библию. Вот. И вот так, говорит, а теперь, говорит, ну, после этого еще много раз, говорит, были обыски. Я уже, говорит, как только лишь обыск начинается, я, говорит, Библию-то я, говорит, уже далеко, говорит, не прятал никогда. Я сразу же ее прижимаю и все, и не отдам. Говорит, один раз пробовали, правда, отобрать у меня. Вот, ну, там целая борьба была. Ну, оставьте старуху, сказали. И вот так вот и Библия сохранилась. Слава Господу. Словом, для нее самое большое, самое такое приятное было, что, ну, чему она научилась, был вопрос такой. Я научилась, мол, как хранить Библию. Мол, все остальное пусть, мол, забирают, а вот самое главное, вот, чтобы уйдут после обыска и почитать нечего. Как это так? Словом, очень такая милая женщина. Вот. И мы побеседовали с этой сестрой, женой, забыл, как ее имя, отчество. Сейчас она уже тоже отошла в вечность. И скажу вам, я ушел на ночной поезд. Вот, не стал ночевать там. Сестры остались ночевать, а мне надо было дальше ехать. Но я никак не чувствовал, что сегодня она в трауре, сегодня похоронила мужа своего. У нее праздник был, что Господь дал такого верного мужа, который пошел за наградой от Господа. Вот. Вот суть такая была. И так вот совершалась работа. Ну, скажу, что то, что работа совершалась до 61 года. Это была как бы преддверие к великой работе, подготовительная работа совершалась. Но, откровенно говоря, была и опасность в том, что молодежь в регистрированных общинах, она как-то научилась, ну, противодействовать старшим пресвитерам, научилась самостоятельному выбору, решениям и так далее. Но я понимал и то, что такое своеволие, своевольный дух мог быть у молодежи. Знаете, вот привыкли они к самовыражению, вот как они решат, и все. Привыкли не повиноваться от юности. Вот чтобы такой дух вот у некоторых и сохранился. Им все равно, с кем воевать, с кем враждовать. Им уже вот жаркий бой, а никакую, ну, надо и думать и о созидании дела Божьего. Вот. И, словом, если юноша, девица не научится в покорности ходить пред Богом, в смирении, то такой вот буйный дух, он тоже ведь к хорошему не приведет. Здесь нужно и послушание, и благоговение, и смиренный дух. Все это необходимо. И скажу, что немногие так вот нашли, ну, правильное положение и правильное отношение к служению. И не все сохранили верность Господу, которых я знал по юности, когда мы собирались вместе. Одни говорили, зачем нам подчиняться кому-то? Инициативные группы, там оргкомитет. Вот надо, чтобы отдел молодежи был, чтобы председательствующий среди молодежи был. Вот им только молодежные давай и ничего больше. Пришлось просто так вот и увещевать. И в то же время были и среди молодежи братья, сестры, очень ревностные в служении. Я вот как пример хочу привести. Вот 23-летний брат Петерс, Петр Данилович, Петя Петерс, как тогда все называли его, принял служение, и мы участвовали, я в частности участвовал в рукоположении брата Петерса, 23 лет. Очень с самой лучшей стороны проявил себя вот брат Колбанцев, Николай, Коля Колбанцев, так называли его. Вот, по Уралу, и мы беседовали, и вот прекрасно, в послушании от юности, и слышу, вот свидетельствует, что и сейчас верный Господу служитель совершает служение. И таких примеров можно было бы привести много. Хотя встречаются и такие, вот, которые сейчас уже возмужали, но у них нет верности, нет послушания. Но это было и от юности заметное уже такое отклонение. Словом, Господь воспитывал свои кадры и свой народ на полях сражения за истину Господню и великое совершал. Да, вот в этом движении, которым Господь возбудил в народе Божьем в нашей стране, о великом движении пробуждения, Господь соединил все силы от и юности, и старцев, и возрасте наших братьев, сестер. Я помню такой вот пример, который так вот близко моему сердцу так вот был. Служитель Яков Ефремович, киевский брат, он имеет большую семью, у него 10 детей. И как-то уходя, он говорит жене, а дело было в пятницу, я, говорит, прямо с работы уеду на посещение, а приеду оттуда прямо пойду на работу в понедельник, так что ты не беспокойся, вечером я надеюсь быть дома. Это он говорил в пятницу утром. А жена говорит ему: «Яша, да забор-то валится, посмотри, соседи уже смеются, куры-то чужие уже ходят по нашему огороду». Он так остановился и говорит: «Ну что ты говоришь за курей, за огород? Когда забор валится в церкви Христовой, а ты за каких-то кур говоришь?» И махнул рукой на этих, на этот огород, на этих кур, и пошел на электричку спешить на работу, потом поедет куда-то на общение. Вот так и жили. Жертвуя собою, жертвуя своей, может быть, репутацией по отношению соседей, другие аккуратненько мажут ворота, разукрашивают различными такими вот фигурами, чтобы красиво со стороны фасад смотрелся дома, и чтобы цветники разводят, чтобы не отставать от других, чтобы красивое оформление было. А этому брату было не до внешнего оформления. Ему некогда было предложить руку ко всему. Но зато скажу вам, что и сегодня приходится так вот радоваться за семью Якова Ефремовича. Известность, что члены семьи и в узах находятся, посвященное на служение, а сам вот в настоящее время опять отбывает узы. Верность Господу у него – это превыше всего. А там какой урожай был на огороде, какой сосед подумал о нем плоховато, вот, мол, плохой хозяин, вот, мол, даже забор не может поправить, мол. А ему воистину просто было и некогда, просто было некогда, не до забора своего. Думал о деле Божьем. Вот за то, что он так ревновал о деле Божьем, это один из ревностных служителей, который противостал регистрации Киевской церкви, и чтобы не мешал он этой регистрации, его послали на многие года на север, где он и сейчас отбывает. А таких примеров жертвенности можно привести было бы много. Вот один из них еще хочу привести. Это было числа 17 ноября 1963 года в городе Прокопьевске. Павел Фролович там организовал первую встречу с пресвитерами регистрированных общин. Господь обильно благословил. Но благословение это было такой не в обычной форме. С вечера, когда мы собрались там, в этом доме, пришла милиция и требовали паспорта. Там был Геннадий Константинович Крючков, Георгий Петрович Винц, Павел Фролович был, я был там вот. И так, я сейчас не буду рассказывать подробности, как прошло это общение. Ну, всю ночь бодрствовали, и если вначале думали, что придется преподать им всем пресвитерам истины Господней рассказывать, то пришлось просто оказывать на них лучшие влияния своей верностью Господу, вот противостоять вот в день злый вот этот всем вот этим властям и так вот вести дело Божье, так вот конкретным примером в жизни. Словом, в 6 утра вышли, и мы через лес прошли там 40-45 километров по снегу, по болоту там шли, вот, уже там проталины было ли кое-где. Словом, с большим трудом, но все-таки мы прошли, вот эти нас человек 10, а остальные все спокойно вышли, и никого не тронули, хотя потом искали нас и хотели нескольких человек арестовать, но тех, кого они хотели арестовать, утром ушли как раз через лес. В общем, Господь избавил. Но я не об этом хочу сейчас сказать. Больше я хочу обратить внимание на хозяина дома. Он был из новообращенных, и мы немножко переживали за него. Основное сейчас от хозяина, как мы понимали, зависит. И они так вот наступали на хозяина: ты гостей своих попроси, чтобы вышли они. Вот. А хозяин так твердо стоял. И вот помню, начальник милиции, уже полковник, пришел в часа 4 утра. Ночи, да, это ночь была. А мы уже легли все отдыхать. Погасили свет, и я лег на лавку, а нас было человек 50. Конечно, не всем лечь удалось, там кто где сидел, решили подремать немножко. Мы понимали, что нас могут в любое время увезти просто на машине всех в милицию, и все. И решили отдыхать. Погасили свет. Дверь была просто шторка, с шторами так прикрыта. Входит полковник милиции, там еще несколько в свете его. И говорит хозяину дома: ты хозяин дома? Да. Что там у тебя такое за сборище? Это гости мои. Ты знаешь, что мы можем сделаем с тобою? А хозяин дома, он бывший шахтер, такой здоровый мужчина, встал около дверей в зал, где мы находимся, вот, на пути, и их не пускает. И говорит полковнику: ну что же ты со мной можешь сделать? Да как чего, говорит. Тебя, говорит, вышлем, дом конфискуем, вышлем и жену, детей, расправимся со всеми, у нас силы, у нас достаточно. А